сейчас из Александра Невского такого беззубого святого, это значит его унизить как политика. И нам сейчас попросту, я думаю, надо вернуть вот того Александра в полном объеме, Александра политического деятеля, создателя страны, потому что мы в советское время как-то вот все это потеряли. Мы из Александра изгнали святость, изгнали политику, изгнали ум, изгнали государственную мудрость, изгнали вот возможность, способность его глядеть сквозь века, и оставили полководца, который там в 16-18 лет разбил там немцев и шведов. То есть, в общем, удивительно сильно снизили образ, расправились с ним, хотя думали, что этим самым его поднимают. Ставят талантливым полководцем, который остановил немцев, разбил шведов на Неве, и потом вот ледовое побоище. А это совсем не главное из того, что сделал Александр. То есть это можно считать рядовые сражения. Немцами новгородцы, я думаю, справились бы и без Александра. Кстати говоря, справились на Роковорском поле после его смерти, так же, как с ними справлялись псковичи. Шведов тоже отбивали несколько веков и довольно легко, иногда с небольшой помощью центрально-русских князей. Главное, что сделал Александр, это его отношение с Ордой. К чему могла привести католическая агрессия, в отличие, скажем, от татарской? Вот это тоже никто как-то сейчас не понимает. Татары не вмешивались во внутреннюю духовную, религиозную, культурную жизнь. Запад очень активно вмешивался. Запад шел с тем, чтобы перекрестить население, чтобы ввести католичество. И население это, естественно, стало бы населением третьего сорта. То есть готовили холопов, готовили рабов. Ну, как хотя говорят, что в истории нет таких проверок и довольно трудно что-то установить, но в данном случае проверка была. Вот смоленские земли и Киевщину всю, когда Литва захватила, потом, когда произошел альянс с Польшей, то все эти земли были практически подарены католической Польше. И там началась католическая реакция. И что? Киевская культура, культура великого киевского государства на этой территории за два века, пока там сидели поляки, была полностью уничтожена. Подчеркиваю, полностью. Ни одной иконы киевского письма, ни одной грамоты, ни одной рукописи, ни одного летописного свода. Ничего не осталось. Ни одной книги, написанной русскими буквами. Все, что мы знаем о древней Киевской Руси, это все из материалов книг, летописей, грамот, оставшихся на Руси Владимирской. Это то, что сумели вывести тогдашние интеллигенты с запада, с юго-запада, из Руси на вот северо-восток, на Владимирскую Русь. То есть, если бы Западом была захвачена Россия в то время, то России бы не стало. Так вот, у России было два выхода в этот момент. Ну, мыслимых выхода. Какой-то союз с Западом. Ясно, что этот бы союз сопровождался последующей аннексией России и полным ее завоеванием. И какие-то налаживание каких-то отношений с татарами. Оба эти пути были использованы. Потому что Даниил Романович Галицкий попытался заключить союз с Западом, и на этом через столетие сильнейшее русское княжество, Галицко-Волынская Русь, практически кончилось. Вот это была плата за только попытку. А Михаил Черниговский, тот вообще поехал в Лион, или посылал послов на Лионском соборе, просил устроить крестовый поход против монголов, против татар. Ну, разумеется, ему обещать, я не знаю, обещали, но помочь не помогли, что и послужило причиной его гибели в Орде. Потому что, по-видимому, Батый узнал об этой поездке и сделал соответствующие выводы. Ну вот, вот в этих условиях развала страны, того, что пассионарный подъем был еще впереди, только начинался, рождается первый пассионарий Александр Невский. Он первая ласточка, ему дико трудно. Происходит страшная борьба, потому что ему нужно спасать страну, которая не хочет спасения, и в которой нет сил, которая способна на вспышки и провалы, на деятельную, долгую, скажем, борьбу люди еще были не способны. Поэтому он вводит, он добивается, чтобы Новгород добровольно принял татарскую власть, стал платить дань. Это ему дорого стоит. Он собственного старшего сына репрессировал с его дружиной в Новгороде. Но он знал, что эти новгородские шильники и ухарезы, они поколготятся, убьют там десяток татаров, а потом наделают штаны, потому что когда пришел Батый, так Новгород даже Торжку не помог. Они орать-то не послали, они сидели там и ждали, чем это кончится. Хотя торжичане почти 2 недели держались и просили о помощи, но ее так и не получили. Вот была картина. Вот было то, с чем приходилось ему иметь дело. В Александре Невском они далеко не все отражают действительные события. Тут скорее имеет значение, ну что ли, воспоминания об Александре и такое расширение памяти о нем, когда на что-то бывшее до него или после него переносится имя Александра. Спорят об очень многом. Вот я был под Переяславлем, там, так сказать, как бы Александр присваивает себе, Новгород его себе тянет, вот так. В Пскове я слышал тоже, я как-то помню, сидел там и слышал рассказ старика-пастуха, который пастушонку рассказывал вот о Александре Невском, о том, как он освобождал Псков, и так обстоятельно, не забыв сообщить, что вот не было тогда поездов, не было машин, вот ездили на конях, вот так вот тоже рассказывал про Александра Невского. То есть память в народе, возможно, и поддержанная литературной традицией, память о нем есть. Она не умирала во все эти века. Он отразил западную агрессию один раз, один из тысячи раз, которые были. Но он же видел, что происходит. Чуть только он что-то сделал, его удаляют обратно в Переяславль. Он видел, что в Пскове нашлись бояре, причем не кто-нибудь, а посадник, который открыл ворота немцам. Он видел то, что происходит. И он, в отличие от Даниила Романовича Галицкого, он понял, что надо найти, искать какой-то союз с татарами, с ордой. И он выиграл. Он нашел ту грань, которая помогла создать Великую Россию. Александр никто не отравлял в Орде. Он умер от переутомления. Потому что такая сумасшедшая нагрузка, такое страшное сопротивление приходилось испытывать, что ну просто не хватило человека.